говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Пожары и задымления – главная тема последних недель на Украине и в России. Хватает ли журналистам информации? Правду ли говорят чиновники? И всю ли правду выкладывают своей аудитории? Вот о чем мы говорим сегодня. Я приношу глубокие извинения нашим слушателям за свой голос. Он пропал сегодня с утра. Не думайте, что я с таким хожу всю неделю. Но придется потерпеть. Я надеюсь, что гости будут говорить побольше сегодня. Итак, с нами на связи Леонид Канфер, специальный корреспондент телекомпании РЕН-ТВ. Он по телефону из Владимирской области. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо, вас слышно отлично. С нами в киевской студии Виталий Бузуев, независимый журналист. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
С нами также Наталья Плахут, редактор отдела городских новостей газеты «По-киевски». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что вас честно информируют о состоянии окружающей среды и адекватно рассказывают о той опасности, которую задымление может представлять для организма? Пожалуйста, звоните нам в этой части программы. Мы уже сразу включаем телефон, потому что очень важно знать ваше мнение. 8 800 222-12, телефон прямого эфира, принимаются ваши звонки здесь, в киевской студии, со всей России. И я, конечно, в первую очередь обращаюсь к Леониду Канферу, который там на месте событий. Леонид, расскажите, пожалуйста, ну, что там спрашивают? Впечатления, конечно. Что люди, что с пожарами, гасят, не гасят, чего там как?
Ну, вы знаете, мы сейчас находимся уже не во Владимирской, а в Нижегородской области, в районном поселке Выкса. Это тот самый район, где наибольшее количество жертв, 20 человек, и где со своей первой рабочей поездкой побывал Владимир Путин. И это показывали по всем каналам.
И где дома обещали строить? Где дома обещали строить?
Где дома обещали строить? Где дома обещали строить, вы знаете, уже сносят там вот сгоревшие постройки. И даже, вот, как мне сказали, сам не видел, в МЧС местном сказали, что уже залили даже несколько фундаментов. Вот. Но на самом деле тут суть-то не в этом, а суть в том, что, ну, наверное, все видели эти кадры, где Владимир Путин был в Иксе, и он общался с очень эмоционально, которые вели себя женщины погорельцы, и они говорили, что они остались ни с чем, что у них все пропало. И он им обещал, что построят дома и выдадут значительные компенсации и так далее, и так далее. Он пытался максимально их успокоить и сказать, что государство о них позаботится. Это то, что было в кадре. И я это видел в том числе вместе со всеми. Но затем у меня была возможность посмотреть исходные материалы, снятые моими коллегами. И удивительно было увидеть то, что не попало в кадр. А не попало в кадр следующее. Женщины говорили о том, что они уже никому не верят, не верят ни местным властям, ни правительству, что никто о них не думает, ничего никто не понимает, что происходит. И, в общем-то, наверное, может быть, впервые за последнее время, за последние годы Владимиру Путину пришлось выслушивать вот такие слова очно, вот общаясь с народом.
Очень интересно. Скажите, пожалуйста, это очень важно, Леонид, какая там обстановка сейчас, я имею в виду, атмосферная? Что с дымом, что со смогом, что говорят про количество как-то ПДФ, предельно допустимых нормативов?
Ну вот мы сейчас были в местном МЧС, поступил сигнал об очередном возгорании, мы тут же туда поехали. Вот, это было недалеко от самого поселка Выкса. Вот как только приехали, уже все потушили в этот момент. То есть, на самом деле, сейчас тушат буквально все моментально, быстро, потому что это на особом контроле. Здесь сосредоточены огромные силы МЧС. Тут и начальник главного управления МЧС здесь, и заместитель губернатора здесь. Ну, в общем, особое внимание к этому региону. Поэтому, конечно, здесь все это быстро сейчас тушит. Осталось, как мне сказали, два очага возгорания в лесах, где-то глубоко в лесах, вдали от населенных пунктов. Вот. Но у меня другой вопрос, а что будет потом, когда вот все эти силы отсюда уедут, и как будет развиваться ситуация дальше? Как будет тушить пожары дальше, если, не дай бог, они будут возникать? Вот это большой вопрос.
Да, очень интересно. Давайте послушаем Кирилла из Москвы. Кирилл, здравствуйте, как обстановка в Москве сегодня?
Здравствуйте. Вот на то, что только что заданный вопрос, как раз я хочу и продолжить. Ведь те дома, которые будут восстанавливать, там не будет водопровода. Вот. И водопровода там никогда и не было. И нету гидрантов, которые под высоким давлением жители могли бы самостоятельно тушить пожар вовремя. Придется ждать опять МЧС. А МЧС приедет только тогда, когда будет ситуация катастрофическая. Вот. И что меня еще возмущает, что наш мэр в Москве находился на отдыхе, когда здесь превышение норм угарного газа было в 7 раз вот в субботу. И вот сейчас он приедет, уже приехал, когда уже воздух рассеялся. И вы слышали, наверное, что Медведев одного из руководителей леса Подмосковья, который был в отпуске, посчитал, что его надо уволить, почему тогда не увольняет Лужкова? Вот. И все-таки вопрос к вашим гостям. Да. Будут ли дома, которые восстанавливаются, будет ли делаться там водопровод? И как пожары будут тушить, если они возникнут заново?
Спасибо, Леонид. По поводу новых пожаров, Леонид уже сказал, что и для него это огромный вопрос. А что касается водопровода, Леонид, вы слышали о такой проблеме, что как? Вот как подводить водопровод туда, к этим домам? Или подведут, потому что Путин распорядился?
Я по поводу конкретно водопровода ничего не слышал, подведут. Я думаю, вряд ли. Если его и не было, то, наверное, они вот как бы восстановят то, что было. Вот в тех же как бы объемах и все. Вот, настроение здесь очень интересное. Во-первых, я хочу сказать следующее. Вот все погорельцы, которые в первые дни были размещены по школам здесь, в городе Выкте, они сейчас находятся в пионерском лагере «Лазурный». Вот, и они находятся там под охраной милиции. И их общение с прессой ограничено. То есть вот мы, журналисты, не можем туда приехать и пообщаться с погорельцами, услышать, что они сейчас думают о том, что произошло. Потому что нам такую возможность просто не дают.
А как это, а как это объясняют вам?
Ну, формально это объясняется вот в тех листках аккредитации, которые выдают МЧС. Вы, наверное, знаете о том, что во всех районах, где объявлена чрезвычайная ситуация, МЧС ввели режим аккредитации для прессы. Вот. И там обозначено два пункта, почему они это сделали. Они, во-первых, для того, чтобы пресса не распускала слухи, которые могут вызвать панику среди населения. И второе, ну, якобы для нашей же собственной безопасности журналистской. На самом деле, я думаю, что после вот того показательного общения Владимира Путина с местными жителями, всем стало понятно, что не все будут говорить хорошо о власти, далеко не все. И, в общем-то, никому не нужно.
То есть просто...
И поэтому я думаю, что все-таки это такая скрытая форма цензуры.
Только хотел сказать, подцензурировали местное население. Виталий, пожалуйста.
Да, это Виталий. Добрый день. Я просто хотел узнать, а вообще накал вот как-то снизился после отъезда Путина? Вот я не имею в виду тех людей, которых расселили. Все-таки там много людей друг друга знают. Наверняка есть другие пострадавшие, те, которые не размещены в этом пионер-лагере, да? Вот с ними вам удалось пообщаться? Насколько, как бы, сейчас напряженная такая человеческая ситуация в Выксе? Выкса уже, наверное, стала вторым Пикалево, как мне кажется. Уже.
Точно.
Вы знаете, на самом деле люди возмущены вот чем. Ну, то, о чем они говорят на официальном, на больших каналах. О причинах того, что произошло, да, это стихия. Да, таких температур там давно не было. Но не говорят о том, что, в общем-то, у лесов-то нет хозяев, нет хозяина, нет людей, которые бы отвечали за пожарную безопасность в лесах. И это связывает вот с тем лесным кодексом, который был принят в 2007 году, о том, что фактически упразднен институт лесников, и те организации, арендаторы, которые формально занимаются охраной лесов от пожаров, они, конечно, ничего в этом смысле не делали. И вот сейчас ситуация, допустим, как-то разрешится, пожары потушат, а дальше-то что? А дальше ну, сама система-то не поменялась, и она не поменяется. И люди, конечно, очень сильно в этом смысле очень как настроены достаточно эмоционально. Да. Вот. Есть еще одно интересное наблюдение, что многие местные жители, дома которых не пострадали в ходе пожаров, они говорят в адрес погорельцев, ну вот им повезло, вот им повезло, вот у них все сгорело, сейчас им все дадут, дадут деньги, дадут это, дадут то и так далее, и так далее. А вот нам ничего не дадут. И, в общем-то, понятно, потому что многие люди, на самом деле, от власти многие годы вообще ничего не видели. Вот. И вот кому-то выборочно сейчас дадут, и то потому, что приехал Путин. А если бы не приехал, то, наверное, этого бы не было.
Это же
и эти дома бы, наверное, не построили.
Это же до какого...
А остальные-то тоже ничего не видят.
До какого уродства нужно дойти, чтобы повезло, потому что ты покорилец? И вы хотели попросить Виталия Бузыева, чтобы он поделился своими впечатлениями последних дней.
Я ездил из Киева в Москву, из Москвы в Питер по личным делам, из Питера в Киев, в чем добирался разными способами, потому что ей билеты не всегда удавалось достать. И, например, когда я ехал из Москвы в Петербург, то я ехал на автобусе, потому что я не успел там взять билет, который я хотел, вот, и пришлось сесть на автобус, и как раз я проехал по самым горящим местам, и видно было в Солнечногорском районе, вот ты едешь вечер, и горит лес, и никого нету, никто не тушит. Такой достаточно большой кусок площади, просто горящего леса, действительно ничего, все в тумане, такой еще вечер был, и, ну, довольно страшно.
Путин не побывал в Подмосковье.
Да, не побывал.
И не тушит.
И еще одна ситуация, я уже говорил, с билетами, конечно, то, что сейчас железные дороги монополизированы одним перевозчиком, это жутко, как люди добираются. Много уже говорилось о том, что в одном из поездов, я слышал об этом, Москва, по-моему, Питер, люди настолько были доведены до отчаяния, что разбивали, кондишн выключил, разбивали камнями стекла, чтобы только доехать до Москвы. Я ехал из Питера, уже в Киев возвращался, тоже духота, кондишн не работает, и при этом цены на билеты такие, что в Европе за эти деньги можно из одной страны в другую ездить, с комфортом, под музыку. У нас монополист, и на человека просто наплевать. Вот человеческая жизнь, достоинство в ноль превращены, и на фоне вот таких бедствий, пожаров, это очень сильно чувствуется в России, ну и немного на Украине, конечно.
Да, я поняла. Но это, конечно, катастрофа. В 40 градусов без кондиционера люди ездят в этих электричках, в поездах. В электричках, в принципе, они не предусмотрены, эти кондиционеры там, в подмосковных. Они же задымлены все. Я бы хотела обратиться также к нашей коллеге. Во-первых, напомню, начнем с того, что напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», и мы с коллегами обсуждаем ситуацию с пожарами, которая сложилась в Российской Федерации. Но самое главное, мы сейчас спрашиваем вас, уважаемые слушатели, доверяете ли вы той информации, которую вам предлагают по радио, по телевидению, но предлагают, конечно, не журналисты, скорее чиновники с помощью журналистов, и считаете ли вы, что правду вам говорят о том вреде для здоровья, который принесет в будущем или уже сейчас приносит вот этот страшный смог. 8-800-222-12, с нами на связи по телефону Леонид Канфер, специальный корреспондент телекомпании РЕН-ТВ, с нами в киевской студии Наталья Плохут, редактор отдела городских новостей газеты «По-киевски», и также с нами Виталий Бузуев, независимый журналист, который сейчас работает на Украине, а он очень хорошо знаком нашим слушателям, как известный ведущий, российский телевизионный ведущий. Наталья, пожалуйста, я бы хотела поговорить теперь с вами по поводу ситуации в Киеве. Мы уже знаем, что 2 августа это было в первый раз, вчера это был второй раз, над Киевом русский дым, русский смог. Я поняла так, что не смогли установить другого источника задымления над Киевом, кроме как российских пожаров, правильно? То есть ничего не нашли своего, не нашли.
На самом деле, как бы, мнения разошлись, и в этом самый большой вопрос. Вот. Ну, конечно, насторожило даже то, что МЧС дважды в двух этих случаях, то есть первая версия – это дым из России к нам пришел. Вот. Тем не менее, в этот же день, да, когда случается задымление, когда в городе стоит гарь, метеорологи опровергают эти заявления. То есть, ну, полная разбалансированность, то есть, и мнения совершенно разные. То есть, почему нельзя было собраться вместе, обсудить и хотя бы дать людям одну версию. Да. Да. То есть, ветер дует не оттуда, ветер недостаточно сильный, чтобы к нам из России этот дым пришел. Но, тем не менее, да, МЧС на этом настаивает. Вот. Это первое, как бы, первая такая вот претензия. Зачем обманывать? Вот. Ну, пока что, конечно, ситуация в Киеве несравнима с московской, но, тем не менее, у нас уже есть несколько, да, очагов возгорания, они небольшие. Вот. Вчера, кроме горящих торфяников, заговорили о том, что горит мусор под Киевом, огромная мусорная свалка, причем горела она с субботы, как оказалось. Вот. А людям, ну, стало известно об этом только в понедельник, то есть... Вот. Чем это все, как это все отразится на здоровье, Официальная служба говорят, никак. Пока то есть, никак. Да, то есть все в норме.
А что касается
можно
вот этого...
ли этому верить? Я не
а
знаю.
Вот эта истерика, которая в России совершенно понятна, вокруг кондиционеров, вентиляторов и так далее, масок, что сейчас в Киеве с этим? Нет ли такого ажиотажного спроса?
Ну, кондиционеры у нас, по-моему, начали разбирать еще в середине лета, когда...
Просто жарко, потому
да,
что было
просто
очень...
потому что жарко, нет, с масками, слава богу, ну, как бы... до такого еще не доходит.
Я хочу спросить Леонида Канфера. Леонид, в Москве я знаю, что, конечно, ситуация ну, очень плохая. Если, опять же, вот как доверять, не доверять. У нас есть звонок из Москвы, насколько я понимаю. Вот давайте послушаем звонок из Москвы, потом передам слово Леониду Канферу. Анна Ефимовна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Вот что там... да.
Дело в том, что у нас ведь есть президент, он же гарант Конституции, он же верховный главнокомандующий. И он по Конституции, он клялся на Конституции, что он обеспечит достойную жизнь и благоприятную окружающую среду. И значит, он не справляется со своими полномочиями. И значит, он должен сложить полномочия. Вот, нас травят угарным газом. Люди говорят, что это горят свалки. Самолеты летают. Вы знаете, вот я живу в Подмосковье, и вчера как-то дым рассеялся, а потом начали летать самолеты, это ракеты, беспилотные самолеты. И опять столько дыма, столько гари, что и здесь уже невозможно жить, спасаться. Принимайте меры.
Я поняла, спасибо, Анна Ефимовна. Я не знаю, насколько, коллеги, вот Леонид, насколько можно доверять этой информации вот по поводу возросшей смертности в два раза, я уже не знаю. То ли, а может быть, в три, а может быть, четыре, а может быть, скрывают. Что там, вот, что там в тех областях, где вы бываете, говорят о том, вот, о том проценте заболевших и умерших, который случился из-за этих пожаров?
Вы знаете, вот впервые о том, что смертность увеличилась минимум на 30%, я узнал из эфира «Эхо Москвы», где озвучили блог одного из врачей скорой помощи. Ну, это было анонимное такое сообщение. Вот. Потом его опровергали, говорили, что это неправда. Это говорил начальник департамента здравоохранения Москвы. Но прошло всего несколько дней, и тот же начальник департамента здравоохранения Москвы сказал, да, действительно, смертность в Москве возросла в два раза. Но вот что было удивительно и забавно, что министр здравоохранения Голикова в тот же день сказала, что вообще-то этим цифрам доверять нельзя, то есть цифрам, которые привел ее же подчиненный. Что эта смертность в два раза, это и непонятно за какой период, и вообще непонятно из-за каких факторов, там, так далее, так далее. То есть она фактически дезавуировала его заявление, они между собой даже не могут договориться, как себя вести чиновники. Вот, и это очень показательный пример. Я думаю, что на самом деле смертность действительно возросла. Я не знаю, в два раза, в три раза, но она возросла. И вот то, что власть себя ведет так непрозрачно и пытается скрывать реальные цифры, реальную ситуацию от людей, это вот очень, ну, очень показательно в этой ситуации. Это касается не только смертности в Москве, это касается всего, и пожаров, и количества погибших, пострадавших и так далее. Любой чиновник на местах, он стремится, конечно, занизить все цифры, для того, чтобы на него не опустился вот этот барский царский гнев. Вот. И выдает какие-то цифры наверх, ну, более такие приглаженные. Вот. Может быть, даже так, где-то опережая события по количеству, скажем, потушенных пожаров. Знаете, для меня было очень удивительно вот, узнать вот какую вещь. Весь этот ажиотаж вокруг пожаров, он начался примерно, ну, где-то в районе 1 августа. Ну, вот где-то на стыке июля... Алло.
Да-да-да, слышно очень хорошо.
Да, на стыке июля и августа. Это случилось после того, как Воронеж был весь окружен дымом, огнем, и, ну, огонь уже подобрался к крупным городам, вот Воронеж в частности. Ну, и потом Путин уже прилетел сюда, в Иксу. А ведь 25 июля сгорела целая деревня на границе Рязанской области и Мордовии. Там больше 100 домов. Погибло 7 человек 25 июля. Об этом страна не знала неделю. Вот неделю об этом никто не знал. И если бы, может быть, не приобрело все это вот такие масштабы, может быть, никто бы и не узнал. И вот эта ложь, она буквально на каждом шагу. С этой базы ВМФ, которая сгорела, опять же, дали сообщение, что что-то такое случилось. Министерство обороны на чистом глазу говорило, нет, у нас вообще такой базы нет в Московской области. А потом оказалось, да, действительно, Да, действительно сгорело, и Медведев там... Но это уже отдельная история, потому что потом в интернете было интервью вот этого уволенного командира базы, который рассказывал о том, как он 10 дней пытался достучаться до пожарных, чтобы приехали, тушили, чтобы помогали, потому что 40 человек личного состава не могли справиться с огнем. А в итоге пожарные в этот момент тушили где-то рядом леса вокруг элитных коттеджей.
Это очень интересно, что мы о существовании этой базы тоже узнали только после того, как ее не стало.
Зато у нас началась модернизация. Леонид, я хотел спросить, вот то, что, о чем говорили, что подведут эти видеокамеры туда, к этой выкси.
Вот, кстати,
вот
точно.
Это элемент модернизации новой власти. Что, как модернизировали, провели видеокамеры. Можно смотреть, что сейчас происходит в выкси и в прилегающих районах. Да.
Вы знаете, вот мы только сейчас поедем вот в эти села, будем смотреть. Там, говорят, уже работает во всё... строительная техника, и вот мы хотим все-таки посмотреть, есть там эти камеры или нет. На совещании правительства вчера, по-моему, у Путина, он пожаловался, что камеры есть, установлены, но какая-то очень такая размытая картинка. Вот мы хотим посмотреть, что же там за такие камеры, на самом деле. И вообще ситуация анекдотичная, вот реально, да. Значит, правительство направляет деньги на восстановление домов, людей, которые пострадали. И нет в государстве никого, кроме Владимира Владимировича Путина, который мог бы проконтролировать, что деньги не будут уворованы, что те дома в конце концов построят.
Да.
Это вот как анекдот про Александра Григорьевича Лукашенко, который по телефону перебирал картошку.
Спасибо, Леонид. Марина Николаевна из Москвы, что скажете нам сегодня? Марина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Большое вам соболезнование. Небось, под кондиционером сидели.
Ну, в общем, непонятно. Спасибо, Марина.
Вы знаете, я хочу... Вот тут разговор об электричке зашел.
Лучше под
кондиционером. Может, люди не ездили в электричке.
Я езжу, Марина Николаевна. Я тоже езжу,
Марина Николаевна. Знаете, электричка, например, идет 4 часа. А в конечной станции муниципальный туалет, в который зайти нельзя никому.
Никому, да, он вообще закрыт обычно, да.
А в электричках нет туалета.
Да.
И там туалет сделали люди официально, свободно, мужчины и женщины, между вами совершенно спокойно, этого заходят. Вот так вот у нас, такие у нас, так называемые электрички. А у меня больше всего волнует вопрос о составе дыма. Вот он у меня беспокоит больше всего, что горит и где горит. Ведь от этого зависит здоровье, которое, может быть, через... Несколько лет даже выяснится у маленьких детей, с чем они надышались. У нас радиоактивные пятна. Я же не говорю, вот сейчас вы в Киеве, да? Их
да.
Это больше всего должно волновать.
Да.
Потому что дым лесов, а в лесах
на деревьях,
радиоактивных всяких элементов.
Мы разговор
ничего не говорят, все понятно, они даже в масках, наверное, не ходят.
Мы продолжим этот разговор, Марина Николаевна, сразу после новостей, а я расскажу, что сегодня во время гостей к Михаилу Соколову придут Алексей Разуванов, Владимир Овчинский, Владимир Волков, поговорят они о перестройке МВД, которая выразилась в переименовании милиции в полицию. Очень смешно. Итак, после новостей поговорим о пожарах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве у Дома правительства около 30 активистов экологических и общественных организаций проводят сегодня сидячую забастовку в защиту Химкинского леса. Природные пожары в России охватывают территорию свыше 170 тысяч гектаров, сообщает МЧС. В Нижегородской области во время тушения пожара в районе города Саров погиб военнослужащий. В Челябинской области потушен пожар близ города Снежинск, где находится Российский федеральный ядерный центр. Москва во вторник утром вновь оказалась сильно задымлена в результате лесных и торфяных пожаров в Подмосковье. В воздухе чувствуется устойчивый запах гари. Верховный суд России признал законным приговор капитану Николаю Захаркину, осужденному на 9 лет заключения за то, что выбросил 2-8-летних дочерей своей сожительницы из окна 9-го этажа. В Азербайджане суд приговорил к пожизненному заключению 3 обвиняемых в стрельбе в Государственной нефтяной академии в апреле прошлого года. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем 1100 пропавших без вести при сходе оползня. оползней. Число погибших достигло 337. Оползни стали следствием наводнений, самых сильных в Китае за последнее десятилетие. Министр обороны Израиля Эхуд Барак сегодня дает свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Тогда в столкновении с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. Они находились на борту так называемой флотилии «Свободы», пытавшейся прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Лидер ливанской группировки «Хизбаллах» обвинил Израиль в причастности к убийству премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году. В Афганистане число мирных жителей, погибших или пострадавших в результате взрывов и нападений, за первое полугодие этого года выросло на 31% по сравнению с тем же периодом 2009 года. Это были последние новости.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева, которую не каждый узнает, я думаю, сегодня, но тем не менее это я. И с нами в гостях у нас сегодня хорошие, замечательные гости, мои коллеги-журналисты. На связи Леонид Канфер, специальный корреспондент телекомпании РЕН-ТВ. Он был во Владимирской области, сейчас переместился в знаменитую, печально известную Нижегородскую область. С нами в студии, в киевской студии, в киевском бюро Виталий Бузуев, независимый телевизионный журналист из Киева. Наталья Плохута, редактор отдела городских новостей газеты «По-киевски». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, считаете ли вы, что вас честно информируют о состоянии окружающей среды и адекватно рассказывают о той опасности, которую задымление может представлять для организма сейчас и в будущем. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки. Я хотела, Виталий, вот вас спросить, раз телевизионный человек, телевизионные картинки. В прошлый наш эфир из киевской студии тоже я вела, мне рассказали, что пародируют, уже дублируют, копируют Янукович Путина с Медведевым в каких-то своих вот этих вот переговорах, под камеру, когда он берет интервью или там разговаривает
абсолютно с Гинбергом. Настолько похоже, картинка настолько как бы берется под кальку с Россией. Сейчас это очень хорошо видно, вот когда Виктор Янукович обсуждал тему пожаров генпрокурором Украины Медведько, то просто картинка буквально кремлевская, знаете, можно сказать, картинка кремлевская.
И что, кто кому докладывал? Да?
Янукович докладывал да. Генпрокурору, что вот столько-то пожаров, вы знаете об этой ситуации. И Медведько говорил, что да, я в курсе всей этой ситуации. Он так еще картинно сложил две ручки, и как школьник буквально, вот буквально это смотришь, смотрел на своего любимого Виктора Федоровича и внимал, сколько же сейчас на Украине пожаров. Это все, к сожалению, уже вот во что превращается по последнее время украинская пресса, вот, и, к сожалению, уходит тот дух свободы, такого всестороннего обсуждения той или иной проблемы на Украине. Все превращается в такой сухой концентрат.
Понятно. Интересно, их специально учат вот так вот под камеру переразговаривать, им достаточно посмотреть вот последние 10 лет российские новости, они уже и сами обучены, как это делать.
Достаточно. Там же есть система пулов, да, и я еще когда работал в Москве, то из кремлевской администрации приходили такие указивки, что давать из этих пулов можно, что нельзя. Там, допустим, аллергия на щеке у президента, да, этот кадр надо вырезать. То же самое и здесь начинает происходить, и это страшно, конечно.
Наташа, вы доверяете той информации, которую киевские чиновники вам дают в вашей газете? Вы считаете, врут, не врут? Как у вас сейчас ощущение? Зажали прессу? Хуже с ней делится, чем раньше информации?
Ну, в принципе, по-моему, и раньше не очень откровенные они были. Сейчас, ну, я бы не сказала, что слишком усугубляется ситуация. Вот. Ну, бюрократия до сих пор на месте.
Ну, по крайней мере,
то есть, чтобы даже в таких важных вещах, вот как пожары под Киевом или в других, да, чтобы добыть, то есть, ну, вот какой-то официальный ответ, ну, это нужно полдня поработать, вот, и не факт, что он будет на самом деле откровенным.
Вот я хотел чуть-чуть продолжить, обсуждалось, и продолжить ту тему, которую наша слушательница обозначила. Да, дело в том, что в Киеве действительно было непонятно, что горит, и вот мы говорили о том, что две были точки зрения, российский дым или там свалка, да, А я ознакомился с прессой сегодняшней, там были, в частности, ссылки такие, что, возможно, я не специалист, конечно, но там было сказано буквально, что на свалке горели эти пластиковые бутылки.
Да, пластик и вот, полиэтилен.
А пластик – это диоксин, и, соответственно, в воздухе киевском может быть такая предельно допустимая норма диоксина. И вот на это как-то не очень сильно обращает власть внимание. Это,
и вообще замеряют ли у вас сейчас
замеряют
эти?
Ли, да.
Вот меня сейчас, например, очень интересует. В Москве идет постоянные замеры, вот говорят, 3 раза, в 6 раз, в 6,5. Хотя уже, опять же, думаешь, может быть, и в 15. Но в Подмосковье, например, я ни одной цифры не слышала. Я не понимаю, что происходит сейчас в Подмосковье. Я знаю, что дым. То есть я и так это прекрасно знаю, потому что туда езжу, и там живу, и так далее. Там приезжаю туда, по крайней мере, иногда. Там дым, там задымление. Но что это для организма, что для людей? Превышены нормы, не превышены? Я понимаю, что там в Подмосковье нет этой адской смеси бетона, выбросов промышленных и еще плюс смог. Там такого нет. Но, тем не менее, какие там замеры? Вот я хочу спросить у Леонида Канфера. Замеры какие-то существуют в Нижегородской? Вот вы сами сейчас находитесь в какой-то атмосфере. Вы знаете, в какой? Какие там цифры?
Вы знаете, здесь, в Нижегородской области, в общем-то, нет таких торфяников, которые вокруг Москвы, и поэтому здесь нет дыма, нет смога. Угу. Вот, в этом смысле здесь ситуация нормальная. Вот, ну и опять же, пожары потушены. Вот, как такового дыма здесь нет. Я думаю, здесь ситуация в этом смысле, в экологическом, она нормальная. Вот, да, а что касается Москвы, то там действительно горят торфяники, их очень много. Это такая ситуация уже была, она была лет 5 назад, по-моему, в 2004 году.
В 2002 году.
Вот, тогда тоже говорили о том, что вот надо что-то с этим делать, надо что-то делать, ничего не сделали. Сейчас мне интересно вот что. Озвучили цифру 25 миллиардов рублей. Та цифра, которая нужна для того, чтобы затопить торфяники. Вот просто вдуматься в эту цифру. 25 миллиардов рублей. Вы представляете, какое-то золотое дно. Вот если тут торфяники заливать водой. Хотя многие ученые говорят, что это вообще бесперспективно, потому что торфяник все равно горит. Он где-то там тлеет. И все равно он потом возникает. Очаг возгорания. Не возгорания, а тления такого. Это, ну, а кто проконтролирует? Туда залили воды на 25 миллиардов рублей или на 10 миллиардов рублей? То есть я понимаю, что это такая какая-то, может быть, теоретически такая очень хорошая вообще почва для коррупции.
Это точно будет называться мутная водичка. Мутная водичка.
Мутная водичка, да. Ну, я не специалист в этом деле, я не знаю, какие существуют технологии в мире, вот как справляться с торфяниками. Там в интернете высказывались версии, что это можно просто там банальным бульдозером как-то это все дело заровнять. Я не знаю, не специалист. Но мне кажется, что все-таки 21 век, и, наверное, существуют, наверное, какие-то технологии не на 25 миллиардов рублей, чтобы со всем этим делом справиться. А то, что с этим надо что-то делать, ну, это правда. Да. Потому что каждый раз, когда начинается какая-то такая погода более жаркая, возникает вот эта проблема.
У нас
Я просто боюсь, что сейчас просто поговорят, хотя нет, наверное, все-таки обязательно выделят деньги, и их куда-то там зароют, наверняка.
Да.
Леонид, я еще хотел уточнить, там, где вы находитесь, там нет больше военных частей, нет больше складов боеприпасов, вот с этой точки...
Саров,
да, как с этим...
Нет, здесь нет такого. Я вот видел по дороге в Иксу несколько колонн военных. Судя по всему, они отсюда уже выводятся. Тут остаются только приданные силы МЧС.
Надеюсь, что они до Подмосковья наконец-то
доберутся. Я думаю, что скоро они тоже отсюда уже едут.
Потому что военную силу в Подмосковье анонсировали еще 1,5 недели назад. Вчера я слышу от Шойгу снова в будущем времени. Вот-вот приступают. Совершенно непонятно, чем занимались эти 1,5 недели. Были ли там военные? У нас звонок из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня слушаете?
Конечно, очень хорошо слышно. Да.
Здравствуйте, извините, пожалуйста. Меня зовут Сергей Сергеевич, я из Москвы.
Здравствуйте.
Я довольно равнодушно, безразлично отношусь к информации. Но вчера, находясь в информационном пространстве каналов, таких как РЕН, Евроновости, РБК, Звезда или Пятый канал, я включил телеканал «Россия» вечером. И ведущий по фамилии, кажется, Ким, поставленным с грудными нотками голосом, говорила, что все хорошо, все идет на улучшение. И у меня родилось такое, что это не федеральный, это завиральный канал. Наблюдение из города. Вечером сосед в красных труселях курит на балконе, а потом жирный окурок горящий бросает с балкона на рыжую траву, листву. Вот, но позиционирует себя как воспитанный.
Да.
И последнее. В одном из информационных пространств я услышал, что мэр Лужков лечил спортивную травму. Я так смеялся, потому что я бы про себя, например, мог бы сказать, а вот я отсутствовал, потому что я лечил сексуальную травму. Да. Могло быть такое.
Да, спасибо. Сергей. Сергей, очень приятно, спасибо, что мы с вами познакомились так по телефону. Меня-то поразила, например, одна информация из московской мэрии, причем она подавалась на полном серьезе, как достижение московской мэрии. Вчера я это прочитала, что московская мэрия готова эвакуировать из подмосковных лагерей детей и передать их родителям. Ну, чудесно, то есть вывести из Подмосковья и передать родителям в Москву. Замечательная помощь, оказывается, детям в Москве сейчас. Наташа, в Киеве закрыты леса уже для посещения. Вот по поводу, извините, культуры русского человека, думаю, не менее украинского. Да, да,
да, да. Про то, что у нас народ бросает бочки с балконов, это отдельная тема. Вот. А в парках киевских на самом деле уже развесили объявление, что на машине не заезжайте, костры не разводите, бочки не бросайте. Тем не менее, вот в выходные мои коллеги как раз ездили парк партизанской славы, то есть полно народа, все на машинах, все жарят шашлычки, спасаются от жары в лесу, вот, ну, как бы...
Дымком.
Дымком. Ну, остается только надеяться, да, что хотя бы каждый будет за собой следить и убирать, если уж как бы не втерпёшь.
То есть это неистребимо. Причем я так понимаю, что вот режим чрезвычайной ситуации в Подмосковье, который связан именно с тем, чтобы закрыть леса от людей, объявили только когда уже все горело, и торфяники, и леса.
Ну, мэр Киева, кстати, тоже, по-моему, не занимается плотно этим. Он давно...
Мэр Киева в отпуске.
В отпуске, да. То есть, у нас тоже? Конечно, но у нас он давно в Австралии
находится. Может, они вдвоем где-то
там? Он уже давно ушел в космос, поэтому...
Ага, да, там это... две травмы лечатся, видимо, одновременно, психологически, по крайней мере. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», и мы обсуждаем информацию, которую сегодня вам предоставляет о ситуации с пожарами, о ситуации с задымлением. С нами на связи Леонид Канфер, специальный корреспондент телекомпании РЕН-ТВ, по телефону из Нижегородской сейчас области. Виталий Бузуев, независимый тележурналист из Киева, который проехал сейчас весь этот треугольник, горящий треугольник, Москва, Санкт-Петербург, Киев. Наталья Плохут, редактор отдела городских новостей газеты «По-киевски». Она следит за ситуацией в Киеве, которая тоже очень разное сейчас, очень тревожное. Вчера, по крайней мере, испугались люди здесь, когда увидели это и почувствовали. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что вас честно информируют о состоянии окружающей среды и адекватно рассказывают о той опасности, которую задымление может представлять для вашего организма? 8-800-222-12. Я, Виталий, вот вчера слышала уже очень тревожные сообщения и советы, и рекомендации, уже такие практически панические, что нужно вывозить детей из Москвы. Вы всех. Нужно вывозить всех детей, всех беременных. Вы считаете, это разумный совет или это провоцирует только панику? Вот в какой степени нужно людей сейчас пугать, учитывая, что они не могут вывезти, все равно не могут, и билетов на всех не хватит, и платформ не хватит. Вот как себя все-таки вести вот здесь? То есть, вроде бы, с одной стороны, надо вывозить, а как вывозить, а куда, а деньги? Вот расскажите, как бы по-хорошему это должно было бы быть?
Ну, по-хорошему, действительно, во-первых, власть должна сразу на это реагировать. Была, то есть, объяснять людям буквально в каждом, как на Западе, в Европе это принято, да, когда происходит ЧП, там люди ответственные и профессиональные, специалисты, они выступают и говорят, какие меры первоочередные должны принимать люди, вот, чтобы не было там массовой паники. Там система разъяснений достаточно широко развита, все ясно, все четко понятно. Тут же все прячется под сукно стола, и что делать, люди действительно не знают. Вот в этом много несостыковок, в этом много проблем России, мне кажется, что нету адекватной, четкой информации ни от властей, ни от медиков, не организовано информирование.
Ну, вот оно нужно. Вот сейчас действительно, вот если это правда, что нужно вывести всех детей, и вот этот клич звучит сейчас официально, крик такой, да, из всех мегафон, вывозите. Что делать? Вы представляете дальше, что начнется?
Ну, я представляю, что это может спровоцировать панику, да, безусловно, да. Да, но с другой стороны, вы понимаете, вот я в Москву, когда приехал, поднялся на 17 этаж своей квартиры, вышел на балкон, ничего не видно, а в квартире запах гари. Если бы там были мои маленькие дети, естественно, я бы брал бы их за руку и куда-то просто бы... Но что делать? Нету ответа профессиональных людей на этот счет. Действительно, мы не знаем, что в воздухе, вот четко совершенно, что вот и как это будет в дальнейшем влиять на судьбу, на здоровье ребенка. Мы да, ответов не имеем.
Каждый ведет себя по ситуации. Вот он чувствует, у него паника. Я прекрасно помню в 2002 году, как я просто, как вы говорите, за шкирку взяла ребенка и вывезла в Питер на выходные. У меня не было возможности, у меня не было на тот момент дачи, то есть некуда больше. И вот просто на выходные какие-то последние билеты какие-то там мы доставали, вывозили. Я думала, до каких же пор над нами будут вот так издеваться, что нужно брать ребенка, вставать в какую-то очередь. И в Питер продышаться, просто на 2 дня продышаться. У нас с нами на связи Армавир. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день всем гостям. Уважаемая Елена, ваш голос просто не узнать. Желаю вам быстрейшего выздоровления.
Спасибо.
И у меня к вам такой вопрос. Вы уже неделю в Киеве находитесь.
Да, да, да.
Что там пресса? Насчет, я имею в виду Тимошенко, Ющенко, они еще не обвинили Россию, что в Брянской области вентиляторы поставили и Украину травят дымом.
Ой, вы знаете, я вам с удовольствием расскажу две истории, которые я сама наблюдала тут, эти две истории. Я в маршрутке в Киевской ехали двое, женщина и мужчина, они незнакомы были между собой, они, в общем, пассажиры, и одна, как-то так получилось, что она сказала, что она из Москвы, вот он спросил, а вы откуда? Она говорит, из Москвы. И тут мужчина буквально руки в боки вот так взял, говорит, а, так это вы лишили нас футбольного матча. Он оказался питерским. У них там отменили футбольный матч, и они чуть не подрались из-за того, что ваш дым на наш Питер вот наплыл так, накрыл нам так город, что я лишился этого футбола. И встретились они здесь, в Киеве, и начали выяснять отношения. Что касается Тимошенко и Ющенко и обвинений политических в адрес российского дыма, ну, я не
нет,
знаю,
конечно, слышу. Нет, такого нет, но это все-таки это уже только попав под пропаганду в России, можно такое предположение выстроить. Все-таки вот и ни Ющенко, ни Тимошенко никаких таких громких политических заявлений сейчас вот в связи с этими событиями не делают. Вот сейчас все-таки технический вопрос надо решать, именно технические проблемы, как преодолевать эту ситуацию. И в том числе, кстати, вот говорил о военных, непонятно, что будет на Украине с той же самой базой Лозовой. Будут ли там взрывы? Не будут. Это сейчас активно в прессе обсуждается, потому что там собираются их разбирать в течение 2 недель. Но как раз в течение этих 2-3 недель очень много будет, то есть будет такая же температура. И уже была там свежая информация, что где-то надо 80 семей оттуда эвакуировать. То есть настолько ситуация с пожарами, с засухой серьезная сейчас, что вот чем должно заниматься правительство.
Чем да. должно... Леонид, я хочу, знаете, о чем вас спросить по поводу настроения людей? Вот эта дискуссия, должны ли подавать в отставку чиновники региональные, не должны подавать. Шансов не подал в отставку и вроде бы не прогадал. А люди, что считают люди, должен, не должен, как они говорят? Решить это их проблемы.
Но люди очень сильно настроены против и губернатора, и местных властей. Я должен сказать, что, справедливости ради, что глава вот района в Икте, он ушел в отставку, ну, в общем, формально добровольно. Uh-huh. Он подал в отставку. Вот. А Шанцева была вот буквально на днях инаугурация. Он пошел на очередной срок. Вот. И, в общем-то, все хорошо. И он был уверен, что по-другому просто и быть не может, потому что если народ требует отставки губернатора, какого-то высокого чиновника от правительства, от президента, то понятно, что никогда этого чиновника не сдадут, не отдадут, его будут увольнять или смещать с должности только потому, что они там так решили, а не потому, что народ этого хочет. То есть я думаю, что верховная власть в этом смысле не хочет создавать никакого прецедента.
Да.
Вот. А то, что здесь такие очень сильные протестные настроения, в первую очередь, ну, в отношении местных чиновников, в отношении губернатора, да, это факт, это правда. Это правда.
Понятно. Виктор из Перми, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, что там у вас?
Здравствуйте. Вот хотелось бы сказать то, что вот предприятия, заводы, вот им бы желательно вот сейчас, в настоящий момент, вот сбросить эти сбросы, все вот эти полбы. Потому что это еще добавляет, понимаете? Ну, то есть становится еще хуже, но они как сбрасывали, так и сбрасывают, плюс безветрие, это все к земле вот тянет, и просто это сернистый газ, тут вся эта, и еще дым с торфяников, с леса и так далее. Вот.
Виктор, спасибо вам за звонок, это очень важное сообщение, потому что мы слышим в Москве только призывы «сбросьте», а вот реакции «сбросили, не сбросили», я нигде такой информации, может быть, кто-то видел из коллег, встречал, что вот отреагировал такой-то завод, такое-то предприятие прекратило. Не знаем.
Нет, да, не я знаем. Тоже не видел.
Да, я тоже не слышал.
Да.
Я вот хотел еще сказать по поводу известного Геннадия Онищенко.
Да.
Он тоже в эти дни, тоже в эти дни делал много...
Вот как только фамилию Онищенко произнес Леонид Канфер, как тут же прервалась связь. Это очень симптоматично. Наташа, я в Киеве. Интересно, что, несмотря на то, что были вот такие, ну, действительно, волнения по поводу этого смога, который окутывал город, это все-таки необычно, не слышала призывов к предприятиям прекращать. Или все-таки я что-то пропустила? Или у вас есть такое, такая практика?
У нас не было таких призывов. Ну, в принципе, все официальные органы считают, что паниковать рано, как бы, что у нас еще все нормально. Это только временная неприятность.
А вот ваш местный Онищенко как себя ведет? Что он рекомендует? Онищенко – это главный санитарный врач России. И сейчас Леонид расскажет нам, что он думает об Онищенко. Леонид, пожалуйста.
Да, но вот как только об Онищенко...
Вот, мы уже смеемся по этому поводу. Да, пожалуйста.
Может, он уже министром связи работает?
Да.
Да. Да, но на самом деле он тоже делал много заявлений в эти дни. Значит, вот по поводу смога, по поводу того, чем дышать. Когда в прессе появились сообщения о том, что на самом деле очень вредны для дыхания среднеизвешенные частицы, вот так называемые, которые такие очень мелкие, они оседают в легких и уже оттуда не выводятся. Тут же последовало заявление Геннадия Онищенко о том, что это неправда, что все это, ну, нормально, что это все можно вывести, а вывести нельзя только там вот какие-то частицы от извержения вулкана. Вот, и вот у Онищенко были в эти дни такие успокаивающие какие-то заявления. Ну, с одной стороны, можно расценить, что он действительно не хочет допустить паники, хотя какой паники, если в городе смог и дышать нечем, и все чувствуют, что угарный газ. Вот. Но я хочу сказать вот о чем. Вот человек, который когда-то говорил о том, что грузинское вино это вредно, молдавское вино это вредно, там белорусское молоко это вредно, и все понимали, что за этим стоит. И сейчас, когда он говорит какие-то вещи, любые, правдивые, неправдивые, уже не веришь ему. И таких Онищенко на самом деле во власти достаточно много. И вот просто ты понимаешь, что люди настолько испортили свою репутацию в глазах как бы электората, кто понимает, да, что где власть врет, что уже просто не веришь ничему.
Да, я хочу... Вы знаете, вот у меня так получается, из-за голоса не могу вам почитать кое-какие публикации, которые сегодня приготовила. Но вот «Зеркало», ну, если восстановится голос, прочитаю. В «Зеркале недели» была аналогичная публикация на эту тему, что в период вот таких катастроф уже так заврались, уже какие-то такие наработанные штампы, что действительно уже даже когда люди честно говорят, уже просто по инерции мне верят. Людмила из Москвы, говорите, пожалуйста.
Алло?
Говорите, да, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, во-первых, я хотела бы ответить прямо на вопрос, что насчет того, верим или не верим.
Да.
Естественно, не верим. Как говорится, единожды совравших, кто ж тебе поверит? А врут они непрерывно, начиная с того, что Путин сам врал на весь мир насчет причастности Ходорковского к убийствам. Это первое. Второе, я когда чувствую вот этот смог, вы знаете, я вспомнила, когда я была где-то в 70-х, даже нет... чуть-чуть пораньше, наверное, в Коряжбе, в командировке, вот, там есть такой целлюлозобумажный комбинат, вот, так вот, мы бегали с зала в зал, где стояли эти вычислительные машины, зажавши носы, а люди там работали, заключенные, без всяких, естественно, масок, без всего, так вот, я вспомнила, что мы примерно, как сейчас, те заключенные.
Абсолютно. Вы знаете, я не знаю, врут они или не врут, Конечно, сейчас. Но рядом со мной в Киеве живет сейчас маленькая девочка, выехавшая из Москвы, и она держит связь со своими московскими друзьями из пионерского лагеря, из ее дома на проспекте Мира, из дачи. И ну, у них чатятся они там за копейки, то есть там какой-то такой тариф, что она со своим московским номером не особенно разоряет свою маму. И вот мальчик, который живет на Чистых прудах, написал следующее. Пишет он из больницы этой девочки. Он сел на Чистых прудах в метро, надел маску. Мама ему дала маску, набрызгала ее, поехал к бабушке на метро Автозаводскую, вернулся домой, упал в обморок и сейчас лежит с отравлением угарным газом. Вот больница, откуда ей пишет. Вот, то есть проехался мальчик, казалось бы, его упаковали по полной программе. Совершенно, абсолютно ничего этого не помогло, во-первых. Во-вторых, можно себе представить ситуацию в Москве, если одна поездка со станции на станцию ребенка доводит до больницы.
Да, и все это мы узнаем только из интернета, да?
И все это мы узнаем, потому что вот рядом у меня эта девочка московская, я узнаю это из ее телефона, собственно, который передо мной. Ничего такого нам никакие Онищенки, естественно, не говорят. То есть просто это к вопросу о доверии информации. Ну, никакого, конечно.
Вот вы задавали мне вопрос, да. Наши санитарные службы, вот да. В первый раз, когда было задымление 2 августа, мы получили результаты только на следующий день, то есть концентрации вредных веществ их не оказалось там, естественно. Вот. Вчера я не встретила вообще официального сообщения, да, то есть санслужба должна была с утра с самого отреагировать и, ну, как-то или успокоить, или, то есть, или наоборот. В течение дня такое сообщение открыто не появилось совершенно, то есть... Да, несмотря на то, что всю ночь, да, и, в принципе, наши же чиновники тоже дышат этим дымом. Поэтому...
Но опять же вопрос, если такое сообщение появится, то что делать людям в Киеве? Ну, вот что, никак они должны
ну,
себе вести?
Ну, например, я слышал, что на прошлые выходные все ринулись в Одессу, и была забита трасса, причем вечером все, поработав в пятницу, отправились на машинах туда, это 500 километров.
С морским воздухом дышать.
Чтобы, этим. Да, как-то продышаться, как вы говорите, да, и была такая пробка, что на самом деле очень сложно было туда приехать, а потом там же все было забито уже в гостиницах. То есть так люди отреагировали на информацию, на то, что вот увидели первый смог здесь в Киеве, такая была реакция.
То есть все-таки паническая, да. Все-таки можно сказать, что реакция паническая, то есть первое же сообщение. А если бы они еще и сказали, что действительно вредно, что, может быть, я уже начинаю думать, может, правы власти, когда они говорят всей правды, потому что иначе все, иначе паника, иначе пробки.
А я считаю, это нормальная ситуация, когда все люди, ну, почувствовав запах гари, там, рванули в Одессу. Я не считаю, что это паническая. Это нормальная ситуация людей, которые пытаются себя как, каким-то образом защитить. Если власть нам врет и не говорит, что в действительности происходит, я считаю, мы должны знать о том, что на самом деле происходит, для того, чтобы мы имели возможность каким-то образом себя защитить. Если мы не знаем, то мы не знаем, как себя защищать.
Знаете, сейчас самая популярная шутка, черный юмор в интернете, да, два вопроса и ответ, не буду говорить, кто, все знают, что случилось с подводной лодкой Курск, она утонула, да. Что случилось с Россией, она сгорела.
Вот. Очень смешно.
Да.
Вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу передачу, в которой сделали вывод, что верить нельзя, хотя верить приходится, потому что другой информации у нас нет, и полагаться во всем на себя. Вот свежайшие выводы, которые мы сделали, но других, к сожалению, нет. Через несколько секунд. С вами программа «Американский час» Павел Барьеров. А я с радостью освобождаю вас от своего присутствия в эфире. Иду лечить голос. До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Чечня потребляет все больше и больше газа?
Комментарии экспертов.
Политолог Игорь Клямкин. Владимир Путин – типичный пиар-продукт.
Право автора.
Писатель Анатолий Стрелиный об ошибках российских западников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».